Писатель Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Энергетическое перемирие, о котором не проинформирован был президент Украины Владимир Зеленский, но которое, как мы видим, судя по всему, вступило в силу. Можно ли это считать некой важной точкой на пути к дальнейшему миру?
Нет. Потому что, собственно, перерывы в российских ударах по украинским энергетическим и другим инфраструктурным объектам случались и раньше. Точно так же, как и перерывы в украинских ударах симметричных по российским нефтеперерабатывающим заводам и так далее, хранилищам всевозможным. Здесь сторонам надо перевести дух, поэтому никто ничем не рискует. Эту паузу можно было взять и так на несколько дней. Просто она еще и объявлена энергетическим перемирием, чтобы потрафить, во-первых, Дональду Трампу, который по-прежнему считает, что он максимально приближает стороны к прекращению боевых действий высокой интенсивности. Ну и, в принципе, как говорится, продать лежалый товар, то есть определить то, что и так бы случилось, как нечто, имеющее отдельную политико-военную и гуманитарную ценность.
То, что на это негативно реагирует так называемое Z-сообщество и Z-военкоры, для Путина это не является проблемой? Его упрекают в слабости?
Нет, Z-сообщество вообще не является для Путина проблемой. Во-первых, за редким исключением, за исключением небольшой части Z-сообщества, Z-актива, Путин сакрален. Никакая критика, в принципе, не затрагивает его лично, а может касаться только различных функционеров в его окружении, в том числе недобитых функционеров квазилиберального толка, который якобы на самом деле нет, но по мнению Z-сообщества, да, навязывает Путину какую-то чуждую их приоритетам повестку. Для тех, кто, для кого Путин не сакрален, с ними все давно уже ясно. Евгений Пригожин в могиле, Игорь Геркин-Стрелков и Сергей Удальцов в тюрьме. И все и любые заметные фигуры этой части спектра будут полностью нейтрализованы. Путин здесь в достаточной мере доверяет своему репрессивному аппарату. Но главное, Z-сообщество не является популярным в Российской Федерации. Евгений Пригожин стал политиком общенационального уровня и значения, действительно популярной фигурой, когда он пошел против Кремля, когда в нем увидели самую и единственную за все путинские времена реальную альтернативу хозяину Кремля. Когда он ярко, мощно и мужественно начал критиковать непосредственно верховного главнокомандующего и саму систему. И это продлилось, как мы знаем, недолго. Неудачная попытка переворота, причем, скорее всего, никакого переворота и не планировалось, в чем и был секрет поражения Пригожина. Он не готов был совершенно идти до конца. Ну и через два месяца гибель в небе над Тверской областью. В остальном же многонациональный РФ народ, на 80% состоящий из русских, дистанцирован от войны с Украиной и ее проблематики. Он хотел бы, чтобы этот весь комплекс вопросов никогда его не затрагивал. Да, мобилизовано там контрактников довольно много, но в процентном отношении к населению Российской Федерации очень-очень мало. Поэтому, собственно, Z-сообщество не к кому апеллировать, кроме самого себя. Оно варится в собственном соку. И поэтому, конечно, для Путина не представляет собой никакой проблемы.
А что подпитывает сакральность Путина, если условно разделить российское общество? Для какой части он сакрален, для какой части он не сакрален? И какая часть находится в середине, где такое полусакральное состояние отношения к Владимиру Путину?
Путин сакрален потому, что он монарх, в абсолютной монархии. Стабильность такого типа власти, не только в России, а в мире и мировой истории вообще, зиждется на монархическом ритуале, состоящем из трех частей, воспетых разного рода мыслителями и от Томаса Гоббса до Карла Шмидта. На всех из них Владимир Путин в известной степени опирается, хотя вряд ли их читал или даже слышал их имена. Но имена, может быть, слышал, поскольку у него есть начитанные помощники типа Владимира Ростиславовича Мединского, но в первоисточнике вряд ли изучал, зачем ему тратить время на всякую ерунду. Он реализует их программу де-факто. Для этого ему не нужны постоянные ссылки на теории. Итак, три ключевых элемента монархического ритуала. Монарх стоит выше закона, то есть законы распространяются на всех, кроме монарха. Соответственно, это и дает монарху возможность в любой момент вводить чрезвычайное положение и таким образом то есть ограничивать действия законов в определенных ситуациях, когда это необходимо. Это делает монарха сувереном, как и два других элемента ритуала. Это несменяемость монарха. Вернее, монарх может уйти, но только по собственной инициативе и только посредством передачи власти назначенному им же преемнику. Не обязательно биологическому отпрыску, но любому преемнику, на которого он укажет пальцем. В этом смысле и само правоопределение преемника эксклюзивно закреплено за монархом. Никто не может монарху подсказывать. И никакие правила, как и законы в целом, не могут монарха и в этом случае ограничивать. Ну и, наконец, третий элемент монархического ритуала – это непогрешимость монарха. То есть критиковать можно всех, но не монарха. В Российской Федерации, по мере накопления путинской парадигмы, по мере, так сказать, на протяжении минувших 25 лет, этот монархический ритуал сначала формировался, а потом укреплялся. И когда страна стала абсолютной монархией, то в ней монарх сакрален по определению. Это не связано с теми или иными свойствами его личности. Так просто устроена абсолютная монархия. Если монарх не сакрален, то и абсолютная монархия не может существовать. А если она существует, значит монарх сакрален.
А как происходит десакрализация? Потому что в истории монархии, в том числе российской монархии, есть много примеров того, что к монархам относились, скажем так, не всегда с должным уважением. Есть трагические случаи. Мы знаем историю про табакерку и знаем историю Николая II, когда пришла новая власть и, в общем, совершила совершенно чудовищный самосуд, да, расстреляв всю царскую семью. То есть это ведь достаточно травматичный опыт, осознавая себя монархом и, скажем так, изучая российскую историю, можно найти примеры того, как эта десакрализация происходит. Очень таким страшным способом, как правило.
Ну, в случае Шарфа и Табакерки никакой десакрализации монархии не происходит. Ну, просто осуществляется дворцовый переворот, и один сакральный монарх заменяется на другого без какого бы то ни было имиджевого и репутационного ущерба для самого института абсолютной монархии. И, собственно, Александр I выходит к своим подданным, и он же не говорит, что они ликвидировали отца, потому что он был плохой монарх. Он говорит, папенька скончался апоплексическим ударом. Поэтому здесь никакой десакрализации нет. Десакрализация происходит, когда нарушается пресловутый ритуал, когда элиты перестают на него ориентироваться, когда выясняется, что монарх не может стоять выше закона, поскольку от него требуют соблюдать законы, которые он не должен соблюдать. Когда в реальном времени у монарха появляются конкуренты, вот с тех пор, как у Михаила Горбачева появился Борис Ельцин в конце 80-х годов 20 века, советская абсолютная монархия была десакрализована. Ну и, наконец, когда представители элит начинают критиковать монархию в открытую. Поэтому, да, Николай II был десакрализован, и его империя рухнула. Точно так же, как и коммунистическая империя, олицетворявшаяся Михаилом Горбачевым в последнее время. И, собственно, проблемы с легитимностью Бориса Ельцина были связаны именно с тем, что он не был абсолютным монархом, и монархический ритуал при нем не соблюдался. Владимир Путин ликвидировал этот исторический пробел, и он прекрасно знает, что от власти уходить не надо. Не только потому, что в этом нет необходимости, всегда можно найти способ, как у нее оставаться сколь угодно долго, но и потому, что это опасно для самого себя, своей семьи и страны. Поэтому, естественно, весь государственный аппарат, который он построил, вся система, вся машина власти подчинена главной цели – вечной пролонгации власти Путина и его физического бытия, который находится с длительностью этой власти в неразрывной диалектической взаимосвязи.
У меня в руках пустой стакан, но он может быть полным, если вы воспользуетесь нашей новой платформой, ну, как нашей, той платформой, на которой мы запустили наш канал, называется Buy Me a Coffee. Таким образом, вы можете поддержать канал и грянул грамм и выпить с нами кофе, метафорически, конечно. Таким образом, мы будем вместе с вами двигаться дальше. Поэтому, кто готов, кто хочет, кто может, прямо сейчас, Buy Me Coffee, ссылка в описании. Слабые стороны у монархии существуют, опять же, если возвращаться к этому разговору о десакрализации, если монарх совершает шаги, которые ухудшают ситуацию, это становится заметным, да, а он начинает проигрывать войну, или, по крайней мере, он не может уже объяснить, что он эту войну выигрывает, и так было задумано. То есть это может привести к десакрализации, или, в принципе, этот институт и личность в этом институте защищена от десакрализации, если не произойдут какие-то другие события?
Нет, она не защищена на 100% от десакрализации. Собственно, вся мировая история полна примерами того, как десакрализация абсолютной монархии ведет к ее падению. Не так ли? Просто это накопление определенных ошибок в системе. Учитывая, что система абсолютной монархии лишена обратной связи с подданными, монарх живет в своем информационном пузыре, отсутствие демократических институтов и разделение властей, безусловно, ведет и к тотальной коррупции, и к которым, примером чему Российская Федерация вполне является. Причем эта коррупция непобедима, она есть основа основ такого типа систем, во всяком случае, применительно к бизнес-тоталитаризм, современному российскому бизнес-тоталитаризму, разумеется, не во всех тоталитарных системах так, но в современной России, безусловно, так, поскольку всякая еще абсолютная монархия базируется на том или ином типе религии, не обязательно формальной религиозности из учебника истории религии. Например, в современной Российской Федерации основополагающая религия – это культ денег, культ мамоны, и он соблюдается. Достаточно сплачивая вокруг себя значительную часть представителей элит, которые именно поэтому, в общем, не идут против Путина даже тогда, когда те или иные шаги кажутся им деструктивными, поскольку в основании их альянса некие ценности более глубокие, чем та или иная текущая политическая конъюнктура. Но монарх уж точно не защищен от дворцового переворота, как мы знаем, не защищен он и от неблагоприятного воздействия всех факторов, которые в 20 веке, в 21 веке стало принято называть черными лебедями. Атеистическое, конспирологическое сознание приписывает все это теориям заговора. Ну, а на протяжении большей части истории человечества, я надеюсь, что и в близком будущем, это будет рассматриваться как воля Божья. Поскольку если монарх от Бога, то, соответственно, Господь Бог может его всегда и прекратить, даже если такие перспективы не рассматривают совсем незадолго до соответствующих роковых решений и их последствий.
Роскошь – это необходимый элемент в такой монархии и в окружении монархии, потому что мы видим, что происходит, например, с Ротенбергами. Вышло расследование на проект «Можем объяснить», показал, как они доставляли в Россию самолет премиум-класса Airbus Superjet, которых всего несколько в мире, и доставили, несмотря на все издержки. То есть самолетов Ротенбергов немало, но будет еще один суперкласс. Для чего нужна эта роскошь? То есть это некий необходимый атрибут сопровождения монарха или это просто личное желание? Как это устроено?
В российской монархии, в принципе, роскошь необходима, поскольку она является отражением красоты ритуала правления. Вспомним, что князь Владимир избрал православие именно за красоту обряда. И с тех пор эта красота обряда преследует как в качестве родового проклятия как русскую православную церковь, так и русскую монархию. Несомненно. Если говорить лично о Путине, то нет, он не заложник роскоши. Здесь выводы Алексея Анатольевича Навального, царствие его небесное, были неверны. Он может сидеть на мебели, от которой не открыплены инвентарные номера. Для него это не так важно. И мы всех видели много раз в интернете этот дворец в Геленджике. Да? Но почему-то очень мало кто задался вопросом, а почему Путин там не живет? Дворец уже стоит много лет. Да? Он несколько раз перестраивался и переделывался, и становился все роскошнее и изобильнее. Но Путин там не живет. А почему? А потому что ему в данный момент это не нужно, он к этому не стремится. Но другое дело двор. Там, во-первых, работает синдром голодного детства, который очень важен для тех элит, которые сформировались в бедности. Ведь Ротенберги-то не были богатыми с детства, да, или представителями какой-то наследственной потомственной аристократии. Поэтому, разумеется, вот этот синдром голодного детства во многом мотивировал те элиты, которые начали формироваться в 90-е годы. Нести как можно быстрее, распихать по карманам, пока не исчезла такая возможность. Показать, какой ты крутой. Ну и, наконец, религия денег, культ мамоны тоже предполагает роскошь как составную часть ее ритуала. Неформального там ритуала ортодоксальной церкви некоторые. Взятого князем Владимиром из Константинополя, который выхолощен полностью и не отражает подлинной религиозности современной РФ и ее элит. А ну как, надо же показывать, что у тебя много денег, а не просто их иметь. Потому что если руководствоваться просто этикой богатого христианина, условно говоря, или исламиста, последователя любой другой религии, кроме культа мамоны, вплоть до буддизма и даосизма, то показывать богатство совершенно не надо. Богатство может рассматриваться как функция, инструмент власти, безопасности, может рассматриваться как благословение Божье, все что угодно. Но ты не должен постоянно подтверждать наличие у тебя богатства какими-то внешними проявлениями. Но для служителей культа мамона это необходимо, поскольку как же? Вдруг кто-нибудь подумает, что у тебя не очень много денег. Сама эта мысль для тебя опасна в этой системе ценностей и приоритетов.
А вот это ведь тонкая грань, как я понимаю, внутри этой системы, потому что Максим Гликин у нас был бывший журналист «Ведомости», и, как я уже упомянул, как раз проект «Можем объяснить», он рассказывал историю, когда они написали про часы Володина, назвали там цифры то ли 30, то ли 40 тысяч долларов, и позвонили из администрации президента, он тогда в администрации президента был, и сказали: «Вы что нас позорите, они стоят гораздо дороже, а не 30 или 40 тысяч долларов».
Я буквально у меня с языка сняли, что-то очень мало. Он, Адам Рамзанович Кадыров, позирует в часах за $1 миллион от Jacobs. Нет, конечно, разумеется, 30-40 тысяч – это очень немного для большого начальника.
А это послание с большими деньгами и наличием этих атрибутов, демонстрирующих большие состояния, этот месседж кому обращен в первую очередь?
К системе, к самой, в которой принадлежит и носитель месседжа. Его источник, что я свой. В принципе, сегодня никакую серьезную позицию в путинской власти ты не можешь занимать, если у тебя нет хотя бы $100 миллионов. Никто не будет принимать тебя всерьез. А если тебя не принимают всерьез, то значит ты как часть властной машины делегитимирована априори. Ты скоро окажешься в лучшем случае в отставке, а в худшем в тюрьме. Как крайне нестабильный и чуждый этой системе элемент. То есть случайно там может оказаться такой человек, но именно случайно и ненадолго. И тут все должны показывать, что они соблюдают приоритетные ценности этой системы, несомненно. То есть внутри собственного этого лагеря это должно быть совершенно несомненно. Кроме того, здесь есть феномен власти собственность, что ты не можешь, власть и собственность слиты воедино. Ты не можешь удерживать собственность, если у тебя нет власти, у тебя ее легко отнимут, что в современной Российской Федерации происходит очень часто и быстро. Это происходило всегда, но в последние годы просто моментально. Да? Генеральная прокуратура с помощью Верховного суда реквизирует активы у всех, у кого нет достаточного влияния административного ресурса, чтобы их защитить. А если у тебя нет больших денег, ты не можешь защитить свою власть. В результате возникает замкнутый круг. Только большая власть и большая собственность определяют наличие друг друга. Нельзя отказаться от одного из элементов этой цепочки без угрозы утраты всего.
Пример Домодедова, это вот как раз в тему, да, я так понимаю?
Ну, долгое время совладельцы Домодедова, господа Каменщик и Коган, имели мощную политическую крышу, но со временем крыша истончилась. Это была далеко не первая попытка изъятия Домодедова, но в этот раз она оказалась успешной.
А как новые люди встраиваются в эту систему? Потому что если у тебя нет 100 миллионов, то ты не можешь быть частью этой системы. Ну, а есть и такая точка зрения, что человек, попадающий в эту систему, может заработать 100 миллионов или просто каким-то образом получить 100 миллионов. Как мы знаем, некоторые судьи обладали объектами недвижимости на миллиарды. То есть там есть свои социальные лифты?
В системе есть социальные лифты, ограниченные клановой принадлежностью. Как правило, субъектом, единицей, монадой, так сказать, элементарной частицей путинской власти является клан. Не само по себе физическое лицо, а клан, которому он принадлежит. Кланы продвигают человека. При этом полномочия в системе распределены между кланами на основании некой неформальной, известной Путину схемы распределения обязанностей. Ну, например, Ковальчуки отвечают за внутреннюю политику, медиа, коммуникации в целом шире, чем медиа, науку, атомную энергетику. Ротенберги за транспорт. Самый разнообразный. Не случайно они тащили так именно самолет. Будь они Ковальчуками, тащили бы ядерный реактор. Игорь Сечин за нефть. Да? Еще какие-то люди за газ. И так далее, и так далее. Соответственно, внутри кланов люди и продвигаются и прорастают. Если человек не принадлежит ни к какому клану, то он по ошибке может задержаться на высокой руководящей должности, как, например, бывший министр экономического развития Алексей Валентинович Улюкаев. Но конец его, в общем, предсказуем.
А как встраиваются в кланы? То есть, если ты вне клана, опять же, да, можно провести аналогию с парламентом, хотя это очень условная аналогия, что есть фракции и есть внефракционные депутаты. А в какой-то момент фракции предлагают внефракционным депутатам, особенно когда им нужно большинство или нужны необходимые голоса, они начинают договариваться с внефракционными депутатами. В этой системе что-то похожее происходит? Ты можешь быть внеклановым игроком, но в какой-то момент все-таки получаешь предложение?
Так было можно еще недавно, когда система не застыла, когда не приобрела своих нынешних очертаний. Вот пример Улюкаева, например, еще нескольких чиновников такого типа и толка. Но таких возможностей выживания для внеклановых одиночек становится очень мало, и, кроме того, никто не будет с ними торговаться, их легче уничтожить, чем о чем-то с ними договариваться. Поэтому ты сначала находишь свое место в клане, причем ты можешь поменять клан. Например, Сергей Владимирович Кириенко, кремлевский куратор внутренней политики, изначально был представителем клана семьи Ельцина, в определенный момент перешел в клан Ковальчуков, в результате чего стал главой Росатома, а потом и заведующим внутренней политикой, которая тоже относится, как и атомная энергетика, я только что перечислял, к полномочиям, к неформальным полномочиям Ковальчука. Вот такое возможно. Но совсем оставаться независимым одиночкой, ну, есть еще сам Путин. И есть люди, которые замыкаются на него лично и непосредственно. Можно считать, образуют его личную старую или молодую, но гвардию. Да, это тут тоже можно их рассматривать как отдельную неприкосновенную совокупность. С этими людьми борются все кланы, как, например, с председателем Центрального банка Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной. Но пока они защищены лично Путиным, им ничего не угрожает. В случае Набиуллиной, Путин, во-первых, считает ее очень эффективным руководителем Центробанка, но самое главное, они единомышленники. У них совпадают взгляды на финансовую политику, кто бы что ни говорил там. Поэтому все инсинуации на тему о том, что Путин недоволен Набиуллиной. И вот-вот его берет, никогда не реализовывались на практике. Но, разумеется, в какой-то момент баланс может быть нарушен. Учитывая мнительность Путина и его, в общем, готовность поверить в всяческой клевете, связанной с его безопасностью, такие яркие одиночки могут и пострадать, в общем, если они не защищены какими-то клановыми стенами и рамками. Впрочем, могут пострадать совершенно и внутриклановые люди. Вот покончивший с собой в прошлом году министр транспорта, бывший губернатор Курской области Роман Старовой. Это был ярко выраженный представитель клана Ротенбергов, но клан в определенный момент не мог его защитить. Более того, клану потребовался козел отпущения для того, чтобы грехи Старовой-то не распространялись на клан в целом.
А как слабеют кланы? Вот если вдруг ключевое лицо, там, главная фигура клана начинает по ряду причин терять свои позиции. Посмотрим на историю Рамзана Кадырова, Адама Кадырова. Мы до конца не понимаем, что там происходит, но, видимо, есть проблемы со здоровьем теперь как у одного, так и у второго в контексте вот этой истории с ДТП. Это может ослабить клан и вообще вывести его из игры? Или там есть свои предохранители в этих кланах, даже в случае, если первые лица оказываются лишены эффективности, я так сформулирую?
Ну, разумеется, если с Рамзаном Ахматовичем что-то случится, то влияние его клана ослабнет, несомненно, хотя это не значит, что оно исчезнет в тот же момент. Поскольку для Путина нужна, во-первых, важна идея преемственности. Он не может передать Чечню какому-то конкурирующему клану. Это все равно будет вначале кто-то из наследников Рамзана Ахматовича с оговоркой про то, что между этими наследниками уже идет жесткая конкуренция, она тем более в условиях отсутствия Рамзана ужесточится после часа Х. Ну, Адам Рамзанович, как понимаем, имеет какое-то значение только в приложении к своему отцу. И дотянет ли он до 30-летия в качестве преемника главы Чечни, его не вполне ясно. Если, конечно, не будут изменены там конституции Чечни и федеральное законодательство, и этот срок вступления в должность не будет уменьшен там до 18 лет. И если все будет в порядке со здоровьем Адама Рамзановича, несомненно. То есть, безусловно, турбулентность будет, и снижение влияния, особенно на федеральном уровне, будет. Поскольку многие обиженные кланом, боявшиеся Кадырова, захотят теперь топтаться на нем. Но Путину нужно поддерживать стабильность в Чечне. А это может в его понимании обеспечить только кадыровский клан, в чем бы, кто бы ни был его лидером в данный момент времени.
Передача от отца к сыну, ну и вообще вот между родственниками властных полномочий. Ну, история знает примеры, скажем так, выживания. Гейдар Алиев, Ильхам Алиев. У них все получилось, Ильхам Алиев продолжил дело своего отца, и вот, в общем-то, эта семья правит на протяжении уже достаточно большого времени в Азербайджане. Есть история КНДР, но там другая традиция, то есть там, собственно, все передается по наследству. Но вот если Гейдар Алиев, Ильхам Алиев, это можно в каком-то варианте экстраполировать на Россию? То есть Путин может передать там своей дочери или, опять же, да, Рамзан Кадыров своему сыну, чтобы было без последствий для детей?
Ну, это обычная стандартная логика абсолютной монархии, наследуемой монархии, так ли? Переход от отца к сыну, неважно, где монархия находится, в России, в Чечне, которая де-факто независимое государство, в Азербайджане или в КНДР. Другое дело, что наследник не обязательно должен быть биологическим отпрыском монарха, поскольку эксклюзивным правом определения наследника обладает монарх действующий. Он может делать наследником кого угодно.
Дональд Трамп ведет переговоры с Путиным как с монархом, то есть он учитывает вот эту внутриполитическую российскую систему?
Конечно. И это ему импонирует. Он сам хотел бы стать монархом. Дело в том, что мы вообще проходим через исторический период, когда демократия находится в глубоком концептуальном и моральном кризисе. Мы должны это признать. Я сам сторонник демократии, поэтому мне легко это признать, поскольку это система, которая мне нравится. Но мне не нравится, как и многим, многочисленные ее проявления. Другое дело, что я все-таки хочу, чтобы мы лечили демократию, а не убивали ее. А многие считают, что просто демократия себя исчерпала, что такие самые разные люди, от Путина до Трампа, от Эрдогана до Орбана, от Биби Нетаньяху до президента Эквадора, до президента Сальвадора, прошу прощения, считают, что автократия значительно эффективнее, потому что она позволяет быстро принимать решения и воплощать их в жизнь, не оглядываясь на бесконечное согласование тех или иных интересов. Но подлинная проблема современной демократии состоит в том, что демократические институты стали инструментами обслуживания классовых интересов бюрократии. Это формировалось постепенно. Вдруг действительно выяснилось, что демократически избираемые политики решают не так много. Есть то самое глубинное государство. Глубинное государство, разумеется, в отличие от конспирологов, я не считаю, что это какая-то оформленная иерархическая структура с единым центром управления. Разумеется, нет. Это сетевая совокупность, это сетевая структура. В этом ее сила, поскольку сетевая структура по многим параметрам и позициям сильнее иерархической. В иерархическую ты убрал начальство, и структура становится недееспособной. В сетевой структуре, как у Лернейской гидры, отрубаешь голову, вырастает при новых, структура прекрасно возрождается в новых обличиях. Это сетевая структура определенным образом индоктринированных людей, которые учились в одних и тех же вузах, прошли один и тот же жизненный путь, у которых одни и те же ценности и приоритеты. И у среднестатистического бюрократа сегодня какие приоритеты? Это увеличение роли государства, в том числе его распределительной функции. Поэтому, кто бы ни находился у власти, бюрократия успешно может саботировать его решение и проводить свою линию. Тем более, что срок полномочий демократически избранного правителя короток, век не кавалергарда, век не долог. И можно просто дожить до момента, когда придет новый политический руководитель, и дальше уже выстраивать свои отношения с ним. Вот этот переток власти к бюрократии, осознавший свои классовые интересы и подчинивший себе институты, которые всегда считались фирменным знаком эффективности демократии, это большая проблема, которая привела к системной дискредитации демократии в современном мире. Можно ли ее решить? Безусловно. Но я говорю, что есть два пути. Первый – решать эту проблему, признав, что демократия по Уинстону Черчиллю все же, несмотря на все свои недостатки, остается лучшим способом формирования власти и ее сменяемости, обеспечения ее сменяемости. Я сторонник этой точки зрения. Есть другая точка зрения, что нужно переходить к автократии, к несменяемой власти, и она популярна в самых разных слоях и средах, странах мира. Я думаю, что в глубине души ее, безусловно, придерживается и Дональд Трамп. И ему гораздо легче иметь дело психологически с автократами и лидерами тоталитарных режимов, поскольку с ними удобнее договариваться. У них нет ни парламентов, ни народов, ни избирателей, ни сроков полномочий, поэтому они надежные контрагенты. А кроме того, они точно так же цинически и презрительно, как и сам Трамп, относятся к выхлощенным демократическим институтам.
Ну, вот некий символический акт. Трамп вешает в Белом доме фотографию себя с Путиным и себя с собственной внучкой. Причем с Путиным выше, с внучкой ниже. Это проявление бессознательного, просто ему нравится быть сильными мира сего, а с ребенком вроде как тоже неплохо было бы показать, что он человек. Или в этом есть некий смысл, который так сознательно артикулирован?
Нет, я думаю, что действительно встречу на Аляске с Путиным Трамп оценивает достаточно высоко. Его понимание, они обо всем договорились. И ведь Украина в данном случае для Трампа вторична. Первично это пакт с Путиным о природных ресурсах, об Арктике, Северном морском пути и так далее. Его же задача оторвать Россию от любящей груди Китая, поскольку Трамп все-таки считает, что принадлежит к той современной политико-идеологической традиции, которая предполагает главным врагом Америки Китай. Поэтому дружба с Путинской РФ – это способ ослабления Китая, не надо это забывать. А то, что РФ не демократическая страна, а тоталитарное государство, Трампа совершенно не волнует. Он бы в Америке и сам так захотел строить. Но, конечно, Америка ему не даст, хотя попытки будут. Но что вообще, природа политических режимов в других странах больше его не беспокоит. Америка, отказавшись от своего глобального ментально-ценностного лидерства официально 4 декабря прошлого года, сообразно новейшей стратегии национальной безопасности, больше не является экспортером образцов. Она преследует свои интересы в разных странах и регионах мира, но не навязывает там ни политические режимы, ни сопутствующие ценностные системы. А поэтому как, вот Трамп, ну и потом это где-то висит в углу, если я правильно понял, это не на самом деле там есть. Поэтому мы немножко переоцениваем значимость этой фотографии с Путиным. Но Аляску Трамп записывает себе в актив, поэтому почему бы не повесить фотографию с Путиным.
А как Путин ведет свой диалог с Трампом, учитывая, что появилось сообщение Пескова, в котором он, с одной стороны, подтвердил энергетическое перемирие, но здесь есть очень интересный нюанс. Вот я процитирую Пескова. Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа для создания благоприятных условий для переговоров. Трамп говорил о неделе. До 1 февраля осталось 2 дня. То есть, таким образом, вроде как согласились, но при этом начнут, видимо, наносить удары буквально через пару дней.
Ну, Трамп же часто бывает неточен в фактуре, которую он излагает, не так ли? Поэтому здесь с него взятки гладкие. Путину Трамп, безусловно, нужен, как мощный партнер, который легализует его на международной арене и нормализует его. Благодаря Трампу краткий исторический период, когда Путина считал, хотел иметь с ним дело, уходит в прошлое. Ну, собственно, у Путина и на протяжении этого периода были лояльные партнеры в самых разных регионах мира, но все-таки, когда тебя нормализует США, это совершенно особый коленкор. И Путину, безусловно, нужна такая внешняя крыша, такой внешний отец. Не случайно прозвище Трампа «Дэдди», которое дал ему генсек НАТО Марк Рютте, активно используется путинскими клевретами, в первую очередь ответственным за коммуникацию с Белым домом Кириллом Дмитриевым, который постоянно упоминает Трампа в своих соцсетях как «Дэдди». Это очень важно, отец, да, опять же, здесь фигура отца и дефицит отцовства для Путина – это очень-очень существенный элемент его индивидуального бессознательного, который ведет его по жизни, именно поэтому у него особое отношение к своим не биологическим отцам, таким как Анатолий Собчак и Борис Ельцин, чьи интересы он никогда не предавал и не предаст, поэтому все это мы видим на практике. Такое же отношение он пытается выстроить к Трампу, просто потому что Трамп ему в этом качестве нужен. Ну, конечно, они очень разные люди. Трамп – демонстративная личность, как главная цель которой стать самой великой фигурой мировой истории. Он постоянно привлекает к себе внимание. Путин – другой. Он – барсук, который сидит в своей норе. Ну, поэтому то, что Трамп постоянно что-то болтает и разглашает, Путина очень раздражает. Но все равно стремление заключить пакт с Трампом и тем самым стать официальным выгодоприобретателем крушение американо-центричного мира, на распад которого он сделал ставку еще в 2014 году, начав войну в Украине с аннексией Крыма, да, это для Путина важнее.
А почему он ищет фигуру отца в Дональде Трампе, а не, например, в Си Цзиньпине?
Потому что все-таки для Путина как человека, во-первых, Путин русский, да? А русский – это европейская нация. И иметь отца евроатлантического, это все равно ближе русскому коллективному бессознательному, так или иначе. Китаец не может быть таким надежным и добрым отцом. Ментально между русским и китайцем великая китайская стена, которой между русским и европейцем и американцем нет, на самом деле. Во-вторых, потому что Путин с детства воспитан, что все решает Америка. И Китай, конечно, это очень важно. И Китай, безусловно, не будет предан Кремлем. Путин не предаст Си Цзиньпина, он не будет складывать все яйца в одну корзину, он никогда так не делает. И его альянс с Трампом, если он сложится, никак не будет противоречить его обязательствам перед Китаем. Дружба с Китаем все равно сохранится. Но отец, все-таки отец американский президент, это гораздо более органично, чем китайский лидер.
То, что сейчас происходит в Китае, понятно, что у нас очень обрывочная информация, но было заявлено, что там чистка в верхах, то есть ключевые фигуры китайской народной армии, народно-освободительной армии, они были арестованы. Это очень похоже на то, что происходило с Сергеем Шойгу, который не был арестован, но все-таки потерял в позициях, а его замы отправились в СИЗО и так далее. То есть это может говорить о неком кризисе в Китае, и как это может отразиться на отношениях с Россией? Или это все-таки
не похоже на историю с Сергеем Шойгу, потому что самому Шойгу ничего не угрожает, и кажется, он даже назначен куратором проекта по редкоземельным металлам с российской стороны, будущего российско-американского проекта, который весьма важен для обеих сторон. А его замы сели за разнузданное воровство во время войны. В то время как в Китае идет борьба за власть, это гораздо более серьезная история. Поскольку персоналистский режим, который начал строить Си Цзиньпин еще больше 10 лет назад, он не устраивает значительную часть правящей элиты Китая. особенно военной элиты, поскольку Китай после смерти Мао Цзэдуна привык к коллегиальному руководству и к сменяемости первых лиц. И возвращение во времена Мао многих не устраивает, особенно тех, кто еще помнит, как оно было. Вот как Джан Юся, заместитель Си Цзиньпина по Центральному военному совету КНР, который сейчас отстранен и сел. А это считал, он считался одной из ключевых фигур Китая, и более того, весьма близких к Си Цзиньпину, потому что их отцы еще вместе там служили и воевали. Поэтому это скорее ситуация Советского Союза начала 30-х годов, когда у товарища Сталина есть активная оппозиция, не желающая концентрации власти в его руках. Соответственно, кто здесь кого, вот сейчас и выясняется.
То есть Путин эту проблему для себя...
Никак не мешали путинской власти, и не дай бог, не покушались, не мешали концентрации. Ничего. Они были совершенно не политическими фигурами и пострадали не по политическим мотивам.
А как Путин себя обезопасил в этом смысле? То есть нет никакого политбюро, нет никакого альтернативного центра силы, который мог бы угрожать его власти. То есть этот период путинского восхождения, то есть он же тоже был не безоблачным. Но вот как он выстроил такую модель, при которой нет никаких угроз в данной ситуации?
Он выстроил обычную абсолютную монархию. Какой абсолютного монарха может быть политбюро? У него есть двор и фавориты. Да? Состав этого клуба фаворитов определяет он сам. Поэтому, кстати, все всяческие исследования, в том числе глубоко уважаемого мной, я безо всякой иронии говорю, любимого политолога Евгения Минченко о политбюро, это очень условно-досрочно. Никакого политбюро нет. Потому что политбюро – это институт. Ну, как при советской власти есть определенный набор членов политбюро, избранных Центральным комитетом, избранных съездом партии. Их по позиции права в определенной степени защищены, и политбюро страхует от сталинизации, монополизации в чрезмерной концентрации власти и аппарата насилия в одних руках. Поэтому Путина никаких в политбюро нет. Он тотален, он совмещает лично полномочия всех ветвей власти. Но а как ему удалось трансформировать Россию, которая была практически свободной страной 25 лет назад? Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть подборку медиа российских в те времена. Ну, и даже если я, вот мои колонки в газете МК, абсолютно лояльны Кремлю, совершенно свободно публиковались период с 2009 по 2016 годы, у них было очень много антипутинского, и никакой цензуры не было, и говорит о том, что еще даже сравнительно недавно, лет 10 назад, Россия была не свободной, конечно, но еще полусвободной страной. 25 лет назад просто-таки совсем свободной и почти демократичной. Как же он за 25 лет превратил ее вновь в тоталитарное государство? Это очень хороший вопрос, один из ключевых для учебника современной истории. Во-первых, потому что он всегда опирался на поддержку элит, он никогда не шел против элит. Элитам был нужен русский Пиночет. Они его получили с самого начала. Они об этом в открытую говорили, на этом настаивали в конце 90-х годов, утверждая, что если не будет русского Пиночета, то возрастает вероятность коммунистического реванша и кровавого хаоса. Согласились, что Пиночет, да, появился. Он исключил возможность коммунистического реванша и кровавого хаоса. Все рады и счастливы аплодируют. Потом стало ясно, что для защиты состояний, созданных в 90-е годы весьма специфическим путем, необходимо избавиться от демократических процедур и политических свобод. Избавились. Потом на каждом витке новейшей российской истории выяснялось, что Путин меньшее зло по сравнению с кем-нибудь и чем-нибудь. То ли со своими питерскими силовиками, то ли по сравнению с Навальным, и потом Пригожиным и так далее. Ну и вот так Путин, и это, я говорю, это сюжет не для небольшого рассказа, а для большого романа и сериала эпопеи. Как человек, который всерьез-то никто не принимал 25 лет назад, вдруг неожиданно оказался совершенно незаменимым тотальным диктатором в огромной стране и, кажется, навсегда. А если уж, опять же, черные лебеди, маскирующие волю Божью, вполне возможны, но какого-то внятного алгоритма, который могли бы прогнозировать и проанализировать ведущего к отстранению Путина от власти, мы совершенно не видим.
А вот эти болевые точки системы, потому что, казалось бы, есть некоторые болевые точки, которые... Ну, не кажутся очевидными. Это история с платформой российских антивоенных россиян в ПАСЕ. Вот казалось бы, да, то есть то, что вряд ли может сковырнуть режим, обладает очень ограниченным влиянием даже внутри парламентской ассамблеи Совета Европы, но мгновенная реакция российской власти. Все, кто там принимает участие, экстремисты-террористы, много очень заявлений по поводу того, кто будет иметь хоть какое-то отношение, какое-то дело, там тоже будет объявлен и так далее и тому подобное. Почему это вызвало такую реакцию в российских властных кругах?
Потому что репрессивная машина работает по своему внутреннему алгоритму. Она должна всех, кто не поддерживает путинский ценностный консенсус, основанный на поддержке тоталитаризма и войны, как одной из форм бытия этого тоталитаризма, полностью подвергнуть гражданской казни. Она это и делает. А не потому, что российская делегация в ПАСЕ чем-то практически угрожает Путину. Ничем не угрожает. Она не борется за власть и не в состоянии бороться за власть. И единственное, чем может быть полезно, это платформа. В ее состав входят весьма уважаемые мною люди. Я желаю им всяческих успехов. Но объективно, единственное, чем она может быть полезна, это как поддержанием коммуникаций с европейским руководством по поводу облегчения условий для российских антитоталитарных, антивоенных релокантов в Европе, которые попадают под раздачу постоянно, имеют массу проблем с пролонгацией видов на жительство, с банками, много еще с чем. Вот эти проблемы платформа может решать. Если, конечно, ей удастся. Пока на сегодняшний день это никому еще не удавалось. Никакого инструментария, никакого механизма защиты интересов российских релокантов оппозиция в релокации построить не смогла или не захотела. Пожелаем успеха этой платформе в ПАСЕ. Кстати, многие путают Евросоюз и Совет Европы. Правильно тут заметил нам Леонид Михайлович Волков на днях. Да, путать это не надо. Совет Европы – это правозащитная организация, которая возникла задолго до Евросоюза. И охватывает, кстати, гораздо больше стран, чем Евросоюз. Но именно поэтому, как правозащитная организация, она может быть эффективна в отстаивании прав антивоенных российских релокантов. Пожелаем удачи.
А то, что это легитимизированный институт для диалога Европы с россиянами, то есть до этого были некие разрозненные группы, отдельные фигуры, там Михаил Ходорковский, например, и так далее. А сейчас есть некая институция. Вот этот факт не беспокоит Кремль?
Нет, совершенно не беспокоит. Потому что в борьбе за власть эта институция не участвует. Все остальное Кремль не беспокоит.
Иран. И то, что Трамп стягивает армаду к, ну там сейчас мы видим на Ближнем Востоке огромные силы сосредоточены. Опять же, это автократия, это тоталитарный уже фактический режим, правда, наверное, не очень близкий Трамп, потому что там сильная религиозная составляющая, но тем не менее, то есть Трамп готов пойти на большую войну с аятоллами и с режимом аятоллов?
На большую нет, он готов пойти на точечную войну венесуэльского типа, ему очень понравилась операция. Венесуэле, он считает ее весьма успешной, очень горд случившимся, и он, конечно, не такой фирменный заправский индуктивист, как Владимир Владимирович Путин, но он хочет ее повторить, по принципу можем повторить, то есть какая-нибудь система точечных ударов, нейтрализующая иранских руководителей, и дальше, если у этой системы есть пятая и шестая колонна внутри Ирана, то есть определенная часть элит, которая готова к диалогу с США и их союзниками, то все, успех налицо. Есть ли такая колонна? Возможно, есть. Просто у нас нет пока доказательств этого.
Для Трампа это не слишком большой риск, учитывая, что с Мадуро у него получилось, но все-таки Венесуэла это не Иран. А если у него не получится? То есть он задействует большие силы, а ничего не случится? То есть...
Полномасштабного сухопутного вторжения американцев в Иран точно не будет. Потому что Америка ему этого не простит. Сейчас главная проблема Трампа сосредоточена в дома, в Америке, где его популярность снижается, в том числе из-за неудачных действий антимиграционных служб и так далее. Ну и из-за того, что в МАГА-лагере происходит раскол по поводу того, как относиться к постоянному внешнему экспансионизму Трампа, при том, что сам МАГА-лагерь в основном построен на изоляционизме, ожидания от Трампа, собственно, сама идеология «America first» сводится к тому, что Америка должна заниматься своими делами, не лезет в дела других стран и регионов. А в случае Ближнего Востока все это еще густо замешано на типичном для МАГА-корпорации антисемитизме. То есть Трамп, с одной стороны, друг Израиля, у него там зять Джаред Кушнер, и дочь перешла в иудаизм, а в МАГА-лагере все это не приветствуется. Там доминируют антисемиты, которые считают, что когда, если и когда Америка начинает обслуживать еврейские интересы, то это всегда в Америке приносит один сплошной вред и издержки. И от еврейских интересов надо дистанцировать. Поэтому там у Трампа проблем много, но все равно мы не должны забывать, что главная жизненная цель Трампа – это стать самым великим в мировой истории. Козлом, GOAT. Greatest of all time. А для этого нужны большие свершения, в первую очередь, на международной арене. Поэтому он не может от них отказаться, какие бы политические, моральные или иные обязательства у него ни были перед собственным лагерем в США.
Его отношения с ICE, со службой, которая получила большие полномочия, которая ведет себя так, как ведет, мы видели эти кадры, и Алекс Фрейти, и история с девушкой, которая была застрелена в машине. Сейчас я так осторожно сформулирую, но эта мысль возникает. Не пытается ли он построить свою опричнину? Вот для себя.
Да, пытается, конечно. И это как раз соответствует философии МАГА-лагеря, что для того, чтобы нейтрализовать глубинное государство, где доминируют индоктринированные антитрамписты, оно не целиком состоит из антитрампистов, но на две трети. Конечно, нужна причина, и так это Трамп и будет пытаться делать. С учетом того, что, разумеется, в Америке, с ее опытом республики, демократии, разделения властей, это будет сделать очень непросто.
А что, скажем так, сейчас у него происходит? Вот если посмотреть на архитектуру создания этой опричнины, то есть на каком этапе он сейчас находится, и что он может сделать для того, чтобы, ну, все-таки эта опричнина в итоге сформировалась?
Ну, помимо опричнины, все-таки он пытается взять под контроль традиционные институты государства. Для этого он расставил на ключевые посты людей совершенно перпендикулярных этим институтам. Типа Кеша Пателя в ФБР, Питера Хексета во главе Министерства обороны, там, Тулси Габбард во главе национальной разведки. Не только опричнина. Опричнина, как АИС, это отдельный самостоятельный проект, но при этом мы видим уже натолкнувшись на существенное сопротивление, которое заставило Трампа дать задний ход. Он делать очень не любит, но пришлось, потому что ему все-таки кто-то объяснил, что дальнейшая попытка здесь продавить ситуацию может привести к существенному падению популярности и омрачить перспективы трампистского лагеря на выборах в Конгресс в ноябре нынешнего года. Поэтому здесь, нет, будь воля Трампа, он уже построил бы авторитарный режим, который советует ему сделать Heritage Foundation и идеологии темного просвещения во главе с Кёртисом Ярганом, но беда в том, что Америка этого не очень хочет. Она не, так сказать, под этой узурпацией. Поэтому Трамп может пройти до определенного предела. Хотя надо сказать, что даже первый год его пребывания у власти показал, что Конгресс был податлив как никогда к нему. Так, то есть, его многие решения проскочили через Конгресс даже тогда, когда они вызывали большие сомнения у конгрессменов, за них голосовавших. Суды тоже в ряде случаев занимали его сторону в сомнительных случаях. Ну, то есть, иными словами, в целом кампания Трампа по давлению на институты традиционного государства относительно успешна. Ну, конечно, не настолько успешна, чтобы он достиг уровня Путина или Эрдогана.
А в какой момент это может быть связано с его непосредственным выживанием, физическим и политическим? То есть у него не так много времени до конца срока, и у него не так много времени до выборов в Конгресс. Когда он, есть вероятность, начнет терять свое влияние? Он, наверное, понимает, что вся история великого Трампа вот в тот момент начнет заканчиваться. И далее...
Ну, либо... поэтому ваш никогда не кончался. То, что Путин объясняет всем и многим объяснил. Что нельзя уходить от власти при жизни, потому что если ты уйдешь от власти при жизни, тебя все оттопчут. Ты сразу же из великого и объекта поклонения превратишься в козла отпущения. Это не, мало того, что это очень обидно, это еще физически небезопасно для тебя и для твоих родственников и близких. Конечно, поэтому Трамп не собирается просто так уходить. В крайнем случае, он вот создал специально Совет мира, он же правление у мира, чтобы перейти на должность представителя земного шара окончательно на постоянной основе, если ему придется все же уйти с поста президента США. Но я уверен, что прорабатывают сценарий, как бы ему остаться в 2028 году. И эти, вопреки 22-й поправке Конституции, эти сценарии так или иначе связаны с механизмами, инструментарием чрезвычайного положения. Вспомним первый пункт монархического ритуала по Карлу Шмидту и Томасу Гоббсу. Монарх, в первую очередь, тот, кто стоит выше закона и поэтому может вводить чрезвычайное положение. Трамп постоянно вводит какие-то чрезвычайные положения. Он только что ввел чрезвычайное положение в связи с кубинской угрозой. Это все тренировка в основном, точно так же, как и отправка войск в города и штаты лояльной демократической партии. Это тренировка того, а сработает ли вот эта вся чрезвычайщина, если она будет необходима для пролонгации его власти в 2028-2029 годах.
А все эти альтернативные возможности удержаться, вроде Совета мира, это же такие конструкции, которые рассыпятся, как только он потеряет пост президента США. Это, ну, уже ну, видно,
не жизнь. Содержанием он сможет наполнить это правление мира. Я думаю, что он будет пытаться сделать все, чтобы он стал реальным представителем земного шара за ближайшие три года, чтобы у Совета мира были, точнее, правление мира. Board of Peace — это все-таки правление мира, и это отражает смысл этой институции, принадлежащей лично Трампу. Да, он будет пытаться сделать все, чтобы накачать его ресурсами. Насколько получится, непонятно, поскольку, естественно, у Трампа есть существенное сопротивление, в том числе со стороны вчерашних союзников, из Европы, которых он, безусловно, он хочет ликвидации Евросоюза и НАТО, в этом нет ни малейших сомнений. И здесь-то он как раз полностью совпадает с мага-движением. Они тоже этого хотят. Вот сейчас на очередной саммит НАТО, на очередное заседание министров обороны НАТО, в очередной раз не едет министр Питер Хексет, а едет его заместитель Элдридж Колби, который, как раз, считается идеологом Министерства обороны. Питер Хексет все-таки не идеолог. Такая красивая картинка из телеканала Fox News. А Элдридж Колби как раз большой сторонник того, чтобы с Европой не было никакого углубленного сотрудничества, и чтобы никакого бремени издержек, чтобы бремя издержек США в связи с Североатлантическим альянсом было минимизировано, поскольку основной враг Китай, если уж США хочет тратить ресурсы на внешние игры, то это должны быть игры по защите Тайваня. И вообще всей инфраструктуры, всего пояса, который позволяет изолировать Китай морским путем. Вот это. И вот именно этот человек едет на заседание НАТО, подчеркивает, что если бы Трамп мог формально ликвидировать НАТО прямо сейчас, он бы это и сделал. Просто время еще не пришло, но, безусловно, будет добиваться ослабления НАТО и снижения уровня ответственности США за Североатлантический альянс и все, что с ним связано.
А как Европа в этой ситуации может действовать? Мы видим, что, правда, Великобритания вышла из состава Евросоюза, но Стармер встречается с Си Цзиньпином, они говорят о необходимости углубления отношений. Вообще мы видим достаточно большой интерес и взаимодействие между ЕС и Китаем сейчас в этом контексте.
Между ЕС и Индией сейчас ключевое все-таки взаимодействие, это хорошо, потому что Индия демократическая страна, и поэтому сам по себе этот альянс не подрывает представление о благе демократии. Сейчас вот, наконец, состоялась мать всех сделок, как назвал ее индийский премьер-министр Нарендра Моди, соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией, которое мусолилось бы еще несколько лет, если бы не Трамп. Поэтому Трамп, безусловно, заслуживает премии Карла Великого, вручаемой в Ахене, за вклад в единство Евросоюза. Он заставил Евросоюз вспомнить о том, что надо что-то делать и не становиться заложником своей корыстной евробюрократии, и нужно готовиться к самостоятельному бытию и плаванию на волнах окружающего мира. То есть объективно у Трампа много заслуг в этом смысле перед Евросоюзом, который для европейских стран, безусловно, очень выгоден, но из-за своей избыточной бюрократии и большого количества ошибок, а также тотальной ставки на США как гаранта безопасности, в последние годы как начал хереть. Вот надо, чтобы он перестал хереть, и Трамп для этого дает мощные стимулы. Кстати, у Евросоюза есть серьезный рычаг воздействия на Трампа прямо сейчас, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, пожалуй, самый серьезный. Это бойкот чемпионата мира по футболу, который пройдет нынешним летом в США, Канаде и Мексике. Если ведущие европейские федерации, они не подчиняются политической власти, разумеется, но состоят-то они все же из граждан своих стран, которым обидно за свои страны и которые не хотят подчиняться диктату Трампа. Если они пробойкотируют чемпионат, то это будет не очень хорошо с точки зрения репутации американского президента. И, может быть, тогда президент ФИФА Джанни Инфантино может сделать что-нибудь, чтобы урегулировать ситуацию и заставить Трампа в некоторых вопросах сменить гнев на милость по отношению к Европе. Причем предлог может быть очень благовидный. Может просто объявить, что европейские федерации хотят, наконец, чтобы чемпионом мира стала сборная США. И они не могут этого гарантировать, но помочь этому...
Дональду Трампу, да?
Помочь этому, да, путем своего собственного отказа от участия в чемпионате, они могут. Правда, не исключено, что Трамп с его приоритетами и тем, что он плохо понимает, как устроен футбол и что это вообще такое. Вот как устроен американский футбол, он понимает. Он там постоянно в соцсетях дает даже какие-то, делает замечания по поводу правил. Что вот эти правила неправильные, неверные, нужно их изменить. А этот футбол, он может ответить Джанни Инфантино: отлично, я хотел, чтобы сборная США стала чемпионом. Это поскольку американцы тоже не особенно интересуются тем, что называется сакер, то есть вот, европейским футболом, то, может, и хорошо, что европейцы откажутся. Так что здесь это действительно палка о двух концах.
Война в Европе. Если мы говорим об Украине, учитывая, что вот энергетическое перемирие, здесь уже Кремль начинает вилять, вместо недели уже появляется 3 дня и так далее. А какой здесь сценарий развития? То есть и переговоры в Абу-Даби дают такой возможность осторожного оптимизма или все-таки нет?
Пока мы не видим, чтобы они как-то продвигались, поскольку ключевые вопросы остаются нерешенными. И прежде всего вопрос о Славянско-Краматорской агломерации. То есть о согласии Украины вывести войска из самого укрепленного района Донецкой области и всей Украины в целом. Пока этот вопрос не решен, никакого решающего прорыва не будет. Ну, посмотрим, какие рычаги давления задействует Трамп, на которого вся надежда. Только он может подвигнуть обе стороны каким-то принципиальным уступкам в этих вопросах. И тут это же война на истощение, поэтому вопрос еще в том, считает ли Кремль, что он может за эту зиму довести Украину до стадии предельного истощения, независимо от того, где будет находиться линия фронта. Этой логике подчинены вот эти уничтожающие удары по украинской энергетике. Но здесь делать уже какие-то ни было прогнозы по времени, качественного изменения ситуации, я бы не стал.
Продолжим следить за развитием событий. Спасибо вам большое. Писатель Станислав Белковский был с нами на
прямой связи. Большое спасибо.
Всего доброго.
До свидания. Спасибо.